Дорогие Миша, Авия, родители, братья и сестры, все гости, присутствующие в Доме Божьем, мы сегодня собрались здесь, чтобы быть свидетелями великого таинства – создания новой семьи. Бог издревле усмотрел так, чтобы некогда совершенно чужие друг другу люди соединялись друг с другом таким образом, что даже Библия называет их одним целым. Мы собраны здесь, друзья, сегодня не просто, чтобы посмотреть на них. Мы собраны здесь, чтобы попросить Бога благословить Мишу и благословить Олю. Друзья, я говорю «мы». О, прошу прощения, Миша, Оля, у нас тут... Я прошу прощения, Авиа. А вот у меня написано «Авиа». Мишу и Авиа. Друзья, я вот говорю «мы». Хотя совершать молитву буду я один, друзья, но мы понимаем, что благословляет Бог. Благословляет Бог посредством церкви, через свою церковь, изливает свою благодать на тех, кто желает начать свой жизненный путь именно с молитвы и с благословения. Друзья, прежде чем мы совершим молитву, я хотел бы дать им наставление. Наставление будет довольно продолжительное, минут, наверное, 30-35. И поэтому я хотел бы, чтобы молодые, Миша и Авиа, они сидя слушали. Я думаю, что вы не будете возражать. Почему, друзья? Потому что один человек сказал, лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о ногах. Да? Поэтому я попросил вас сесть, и мы будем с вами совершать вот эту первую часть нашего праздничного служения. Это наставление молодым. Друзья, однажды я был на одном браке, и там на этом браке присутствовали гости, как и здесь, и один маленький мальчик, видимо, это брат жениха, подходит и дает жениху, своему брату такое наставление. Он говорит, смотри, ему, наверное, лет 5 или 6, я не знаю, где он набрался таких слов, он говорит, смотри, не дай ей себя охмурить. Вот. Еще знаю один брак, где мама... Она своей невесте, своей дочери-то невесте, она говорит, слушай, дорогая, надеюсь, это был не христианский брак, но я слышал об этом. Она говорит, дорогая, ты знаешь, я тебе хочу сразу сказать, ты его любишь, он хороший, все, но сразу поставь на место, кто в доме хозяин, чтобы все было сразу понятно, что кто здесь у нас заправляет. Друзья, каждый человек может дать свое наставление. Но мы понимаем, друзья, что лучшее наставление, оно записано в Священном Писании. Поэтому, друзья, хотелось бы сегодня первую часть нашего общения посвятить именно Библии. Посмотреть, что Священное Писание, что Библия говорит нам по поводу брака. Чему она нас учит? Какое наставление Бог желает через наши уста передать Мише и Авии? Друзья, моя беседа будет построена на одной главе послания к Ефесянам, 5 глава. Я считаю эту главу настолько важной, что у меня есть такое к вам пожелание. Вот сделали мы такой от семьи небольшой вам подарок. Здесь, картина, здесь озеро в форме сердца, оказывается, есть озера в форме сердца. И здесь эта глава полностью напечатана. Я хотел бы, друзья, пожелать вам, чтобы вы эту главу выучили наизусть. Она достаточно большая, 33 стиха, но это глава, в которой содержится очень много наставлений на все случаи жизни. К сожалению, у нас нет возможности сейчас вслух всего собрания прочитать, мы коснемся только некоторых пунктов этой главы, но я уверен, что если эта глава станет символом или девизом вашей жизни, то вы избежите очень много проблем и очень много ошибок, и ваша жизнь будет полна благословениями. Это послание к Ефесянам, 5 глава. Потом вы возьмете эту картину. Друзья, и эта глава начинается с очень важного пожелания. Апостол Павел говорит и так, то есть подводя некий итог прошлым рассуждениям, подводя некий итог прошедшим каким-то своим мыслям, он говорит и так, то есть вывод, подражайте Богу. Вы знаете, я думаю, что если бы мне сказали, Денис, у тебя всего 2 минуты, так сложились обстоятельства, что больше нет времени, 2 минуты, потом молись, и мне надо было бы какую-то только одну мысль сказать из всей моей проповеди, я бы сказал именно эту мысль. Подражайте Богу. Если человек или семья выберет с центром своего подражания Бога, Если именно Бог станет источником примеров для поступков, для мыслей, если именно Бог будет центром того поведения, которое вы будете избирать в своей жизни, друзья, я думаю, что, наверное, это будет самая лучшая жизнь, которую только можно себе представить. Друзья, каждый человек кому-то подражает или чему-то подражает. У каждого есть некий образец. Мы знаем, что семьи, молодые семьи, которые только соединяют свою жизнь и начинают жить, очень часто сталкиваются с такими проблемами. Жена говорит, а вот в нашей семье было так. Муж говорит, вот в нашей семье было так. А давай позвоним маме и спросим. Бывают какие-то подружки или какие-то семьи, окружающие вас, которые вы хорошо знаете, и которые тоже могут служить объектом для подражания. Это все неплохо, и совет родителей, и опыт других семей. Друзья, но это все вторично. На первом месте у молодой христианской семьи должно быть подражание Богу. Как-то раз я уже рассказывал где-то пример. Однажды я увидел одного мальчика в лагере, у которого на руке здесь была ну, такая, как бы такой ободочек такой. Ну, без часов, без всего, какой-то ободочек. Мне не очень нравится, когда мальчики носят подобные вещи. Ну, девочки тоже, но мальчики особенно. Вот. И я немножко сначала вознегодовал, а потом подошел к нему посмотреть, что у него здесь написано, ну, что за ободочек. Посмотрел, и там было написано такие слова. А что скажет по этому поводу Иисус? Друзья, то есть мама подарила ему этот ободочек и говорит, ты надень его на себя. И когда будешь что-то делать, посмотри иногда и вспомни вопрос, а что скажет по этому поводу Иисус? Друзья, мне это очень понравилось, потому что человек понимал свою ограниченность. Он подросток, у него очень много всяких желаний, может быть, не очень хороших. Но он переживал о том, чтобы всегда помнить, что Господь рядом, и у него нужно спрашивать совета. Итак, друзья, апостол Павел, он говорит Ефесской церкви, мы берем этот совет и переносим вам, подражайте Богу. То есть всегда задавайте вопрос, а как Господь в этой ситуации поступит? Вы будете жить в какой-то квартире, у вас будут разные соседи, у вас будут отношения с другими семьями, у вас будут отношения между собой, у вас будут отношения на работе и так далее. Возможно, будут трудности какого-то рода, или финансовые, или какие-то еще. И ваша плоть будет подсказывать свою формулу жизни. У вас будут свои понимания. Задайте себе вопрос, как в этот случай поступал Бог? Что делал Иисус Христос? Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И это очень важная мысль из этой главы. Друзья, вторая мысль, которую апостол Павел советует и которую мне хотелось бы передать нашим молодым, Мише, Ави, записано во втором стихе. «И живите в любви». Ну, друзья, думаю, что это не оригинальный совет. На любой свадьбе, где бы мы с вами ни были, всегда советуют молодым любви и счастья. «Живите любви, пусть любовь вас окружает» и так далее. Но здесь в этом стихе открывается интересная особенность любви, о которой говорит апостол Павел. Я думаю, что каждый из нас не раз и не два слышали, что вот у древних греков есть несколько видов любви. Это агапе, такая самая, наверное, чистая и светлая любовь, филиос, торге, эрос, разные виды любви. Но у них есть еще три вида любви, о которых ну, в наших собраниях редко говорят. Вот о них я хотел бы немножко зачитать. Посмотрите, как эти виды любви очень хорошо характеризуют современное наше общество. Первый вид любви, о котором я буду говорить, это людус. Может быть, я неправильно произношу, потому что слаб в древнегреческом и в простогреческом. Это любовь-игра. Игра до первого проявления скуки, основанная на влечении и на получении каких-то видимых удовольствий. Ну, то есть человеку понравился кто-то, и он говорит, я его люблю. И внешне, друзья, эта любовь достаточно сильная. Человек готов на какие-то жертвы пойти, на еще что-то ради объекта любви, но до первого проявления скуки. Друзья, вам знакома такая любовь? Мы слышали о ней, да? Мы знаем примеры. Вторая любовь называется мания. Очень интересное название, да? Оно до русского языка, до современности дошло. Это любовь-одержимость, основа которой ревность. Древние греки называли ее безумием. То есть человек просто ревновал. у него объект любви представлял интерес именно, что, чтобы он кому-то другому не принадлежал. Не важно, что будет, не важно, как пойдут обстоятельства. Следующий, вот третий вид любви – это прагма, рассудочная любовь. То есть любовь, которая пробуждается не из сердечной привязанности, а лишь в корыстных интересах с целью извлечения выгоды и удобств. Друзья, недавно читал одну книгу, и там в этой книге одна девушка молодая, она полюбила парня соседского, тот, который отзывался о ней очень плохо. Но когда он узнал, что она его любит, он сначала стал смеяться над этим чувством, а потом задал вопрос: стоп, а какое я получу приданное вместе с ней? И он вдруг понял, что она очень богатая. И он согласился, чтобы этот брак состоялся и так далее. Друзья, нас эта любовь вызывает отторжение, нам неприятно это слышать. Друзья, для любого нормального человека такой вид любви неприемлем. Друзья, но именно этот вид любви очень часто присутствует. Пусть не материальная, пусть не какая-то другая, не такая не ярко выраженная выгода, но удобство, забота. Я женюсь, потому что кто-то обо мне будет заботиться, я буду получать от кого-то материальную выгоду, будет кто-то, кто понесет мое бремя и так далее. И посмотрите, прагма. Современное слово «прагматичность» произошло от этого. Любовь, основанная на выгоде. Я думаю, что ни Миша, ни Авиа не хотят, чтобы у них была любовь-игра до проявления скуки. Не хотят, чтобы у них была любовь, основанная на ревности. Не хотите же, да? Не хотите, чтобы у вас была любовь, основанная только на выгоде. Да? Вот давай мы составим договор. Ты обязан вот это делать, я обязан вот это, и нам будет взаимовыгодно. Посмотрите, апостол Павел говорит совершенно о другой любви. Обратите внимание. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву. Потрясающе, друзья. Удивительная глубины мысль. Опять апостол по своей привычке очень хорошей, он всегда обращает внимание на Бога. Любите, как и Христос. Первая мысль – подражайте Богу. Даже в любви, которая, казалось бы, человеческое чувство, и мы все его знаем, даже здесь апостол Павел говорит, обращайте внимание, как Христос любил. Хотите, чтобы ваша любовь была вечна? Хотите жить в любви? Хотите, чтобы ваша любовь не угасала? Хотите, чтобы она с годом от года только возрастала и укреплялась? Поставьте в образец любви самого Христа. И обратите внимание, что здесь написано. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и, следующее слово, предал себя в приношение и жертву. Друзья, удивительные глубины слова. Настоящая любовь – это не любовь прагма, выгоды, не любовь ревность, не любовь игра, это любовь приношения, любовь жертва. Когда человек понимает, что он себя отдает другому человеку. Любовь – это не получение другого человека чего-либо, это отдача себя другому человеку. Как и Христос возлюбил и отдал себя, возлюбил и принес себя в жертву. Друзья, и я убежден, что если семья начинается с этого понимания, я очень люблю своего жениха, я очень люблю свою невесту, и я отдам себя ей, я отдам себя ему, друзья, то тогда эта семья действительно наполняется любовью. Друзья, это относится не только к молодым. Иногда по роду служения приходится общаться с семьями, в которых есть трудности. Друзья, чаще всего, в 99%, если в семье определенные трудности, это значит, что кто-то забыл, что он должен отдавать себя. Кто-то начал требовать к себе, общаясь с мужем или женой, взаимные претензии. Он этого не делает, она этого не делает, он не так поступает, она не так поступает. Друзья, и здесь один только совет. Каким образом вернуть любовь в эту семью? Каким образом сделать так, чтобы эта семья продолжала жить в любви? Друзья, у них должно измениться мышление. Не он не делает, а что я могу сделать? Не она не так неправильно поступает, а что я должен сделать? Что я могу еще отдать для того, чтобы ему или ей было хорошо. Друзья, и в пример этого апостол Павел указывает на Иисуса Христа. Иисус Христос, друзья, он был, его жизнь была полна жертвы. Здесь не идет речь только о жертве на Голгофском кресте, хотя это высшая степень жертвы. Но вся его жизнь, друзья, посмотрите, он жертвовал ради людей, чтобы им помогать. Он жертвовал ради учеников, чтобы их учить. Он жертвовал ради врагов, чтобы их наставлять. И в конечном итоге он жертвовал ради всего мира, чтобы его спасти. Друзья, и второй совет, который записан в этой главе, живите в любви. Но здесь не точка. Не просто в любви, не в любви чувственной, не в любви, которая нам кажется, не в любви плотской. Это все лишь плоды настоящей любви, а в любви, которая есть приношение и жертва. Друзья, нет возможности очень подробно говорить о всех этих моментах. Будем, друзья, говорить чуть дальше. Но вот тема любви настолько важная, что я немножко о ней расскажу еще. В 1888 году императорский поезд, в котором ехали государь Александр III со своей семьей, потерпел крушение. Друзья, это было достаточно страшное такое событие, и жизнь всей императорской семьи оказалась, в общем-то, под большим таким вот, под большой опасностью. Почему? Потому что крыша вагона, в котором ехал вот император, она обвалилась, и она стала продавливаться, и если бы она упала, то, скорее всего, вся бы царская семья или погибла, или бы они остались сильными инвалидами. И, друзья, тогда император, в это время в вагоне не было никого, и император, он встал и держал вот бремя вот этой крыши на своих плечах, он достаточно сильно пострадал. Друзья, он очень долго это держал, пока вся его семья не смогли выбраться живыми из поезда. Друзья, посмотрите, царь большой страны, император, который управляет массами, который вряд ли, может быть, сам там пахал огород или еще что-то сделал, но в нужный момент времени, долгое время, несмотря на то, что он сам может пострадать и погибнуть, он на своих плечах держит крышу рухнувшего вагона. Когда его потом спросили, император, что вас с вами двигало? Друзья, ну это риторический вопрос. Он говорит, я очень люблю свою семью. Друзья, если мы любим наши семьи, если вы любите свою семью, друг друга, вы должны быть готовыми взять на себя нагрузку. Вот крышу этого вагона, чтобы она не упала. Кто-то должен ее выдержать, кто-то должен ее понести на своих плечах. Еще один пример, когда я готовился к этой теме, вспомнился еще один пример. Это из литературы, из Лермонтова, «Герой нашего времени». Там был такой герой Печорин. Он, друзья, сказал такую интересную фразу, я ее выписал себе в цитату и хочу вам прочитать. «Моя любовь никому не принесла счастья». Вот интересно, да? Вот как может любовь не принести счастья? «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем никогда не жертвовал для тех, кого любил. Я любил только для себя, для собственного удовольствия». Друзья, вот такая любовь не принесет счастья ни человеку, ни другим. Если вы хотите, чтобы ваша семья была счастливая, ваша любовь должна быть подобна любви Христа, любовь приношения, любовь жертвы. Дорогие друзья, следующая часть, я начну с примера. Когда я был маленький, я родился в неверующей семье или в семье нецерковной, так скажем, мы не посещали церковь, и поэтому я очень часто ездил в пионерские лагеря. И жили там мы в домиках, по 5 мальчиков каждый домик. И вот однажды мы завтра уезжать уже, и у нас было такое обычай, что мы вечером собирали в наш домик каких-то гостей, других мальчиков, устроили такой ночной пир, ну, чтобы вожатые не видели этого, чтобы это все было тайно, это было очень романтично. Вот. И для того, чтобы как бы все это, мы готовились к этому несколько дней. И вот однажды, вот накануне этого дня, нам нужна была солярка. Вот. Я уж не помню, честно говоря, для каких целей нам нужна была солярка, но явно для чего-то не очень правильного. И мы у одного водителя трактора попросили ведро солярки. Он нам налил, мы принесли и поставили его, ну, чтобы его не было видно, потому что если поставить около домика, вожатые заметят, заберут. Мы поставили его внутри домика и пошли гулять. И когда мы пришли обратно, у нас было очень много продуктов в этом домике запасено. Вот, там много что было сделано все. Но когда мы открыли дверь этого домика, то мы с трудом туда даже зашли и не смогли зайти. Все было пропитано соляркой, запах, все продукты были испорчены, все вещи пахли потом, мне кажется, еще полгода после этого, как мы уехали с этого лагеря. И мы не знали, что делать. Нам невозможно было там ни ночевать, ни есть, ни одеваться в ту одежду, которая там лежала, ничего. Друзья, ведро солярки поставило несколько часов в нашем домике, и оно испортило абсолютно все, что там было. На следующий день у нас предстояло объяснение с вожатыми, почему у нас домик пахнет соляркой и так далее. Друзья, почему я это рассказываю? Вот здесь написано, с 3 по 9 стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также и сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарения. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо знаете, что ни блудник, там, ни так далее, не имеют наследия в Царстве Христа и Бога». Друзья, конечно, здесь говорится о вечности, о будущей жизни, но один человек сказал такую фразу, я думаю, что мы все с ней согласимся, что семья – это или частичка рая на земле, или это частичка ада. Можно с этим согласиться? Если семья счастливая, если взаимопонимание, друзья, то это Царствие Божие на этой земле. Какие бы трудности ни возникли там на работе или где-то еще, какие-то недопонимания, друзья, человек приходит в свою семью, там, где его любят, там, где его понимают, там, где он находит отдых, где он успокоение находит, где он может просто сесть, и его окружают любимые люди, друзья. Это частичка неба, это Царство Небесное. Если в семье все плохо, друзья, если в семье недопонимание, распри, разногласия, если туда идешь как на подвиг, зная, что лишь бы вот продержаться вечер, а потом опять на работу, и слава Богу, и такие люди работают по круглосуточной и командировке, и все что угодно, лишь бы не побыть в своем доме. Друзья, конечно, это можно сравнить с местом, подобным аду. Друзья, и вот здесь апостол Павел говорит, знаете, что не будет Царствия Божьего, не будет. Ни вечности ни здесь на земле, ни в семье. Если в вашей семье или в вашей жизни вы допускаете нечистоту. Поэтому третий совет, который дает апостол Павел в этой главе, это совет, который хотелось бы применить ко всем нам и в первую очередь вот молодым, это Мише, Авии, чтобы вы с самого первого дня боролись за чистоту вашей семьи. Когда Авия зашла, и я ее увидел, вы знаете, у меня даже слезы выступили. Очень красивая. Прекрасное белое платье, прекрасные цветы. Я знаю Авию довольно давно, они переехали в Ейск уже несколько лет назад. Она приехала, ну, подростком, друзья, и она всегда мне очень нравилась. Она очень хорошая, Миша, ты знай это. И вот она сейчас очень красиво выглядит, друзья. И белое платье – это символ чистоты, это символ святости, это символ светлого. Да? Друзья, всегда была традиция, чтобы невеста именно белое платье надевала. Друзья, и апостол Павел говорит, смотрите, чтобы у вас ничего нечистого не было. Ничего. Как бы неприятно было бы, если бы сейчас на этом прекрасном платье была бы какая-то нечистота. Она бы бросалась в глаза, надо было бы прикрывать. Неловкость ситуации, друзья. Но это мелочь на платье, если. Но если в жизни. Друзья, нечистота в жизни, в семье, она может быть незаметна для окружающих. Может быть, друзья, никто о ней не знает, но она имеет свойство, вот как эта солярка, распространять свое влияние. Это ведро с соляркой стояло где-то в углу под кроватью, о нем никто не знал. Человек зашел, и его не видно. Друзья, но это ведро с соляркой давало свой отпечаток абсолютно на все. Нечистота, которая стояла в углу под кроватью, она распространилась на все, что было в этом доме. Друзья, в этом доме в конечном итоге просто нельзя было даже переночевать. Апостол Павел, друзья, он очень ярко об этом говорит. Он говорит, посмотрите, вот некоторые вещи не должны даже именоваться у вас. О чем он говорит? О нецеломудренности, какой-то развращенности, которая сейчас в этом мире очень прогрессирует. Он говорит о любой нечистоте, всякая нечистота, о любостяжании, то есть о отношении к финансам, к деньгам, да, тоже должно быть правильное. Друзья, дальше он говорит о внутреннем состоянии, сердце человека, и он говорит, не нужно этого в вашей жизни. Более того, друзья, здесь такой интересный стих 6. Никто да не обольщает вас пустыми словами. То есть, оказывается, есть люди, которые говорят, да это нормально, не переживай, ну ничего страшного, если немножко грязно будет. Сейчас мир так живет, сейчас общество такое, пусть оно будет немножко не так чисто, как должно быть. Друзья, если возвращаться к нам, вот к образу платья, я не думаю, что Ави бы устроила, если бы там было какое-то пятнышко, кто бы сказал, да ничего страшного, ты посмотри, как люди ходят, проедь на машине, посмотри, все машины грязные, люди вообще ходят не пойми в чем. И у тебя более-менее вообще нормально. Ну там пятно какое-то, ничего страшного нет. Вот. По сравнению с другими ты более-менее еще ничего. Если еще сдалека, там у кого-то зрение плохое, нормально. Друзья, не устроило бы так. Идеальная чистота. Идеальная чистота. Апостол Павел говорит, всегда найдутся люди, которые будут говорить по сердцу, зачем это нужно? Зачем вот это фанатичное стремление к святости? Зачем это послушание Богу во всех мелочах? Ну, христиане, ну, более-менее их достаточно. Апостол Павел говорит, вы ставите, рискуете Царством Небесным. Я еще раз повторю, не о вечности сейчас даже. Здесь на земле, друзья, мы лишимся присутствия Божьего, потому что Бог дышит где хочет, а Он хочет дышать и пребывать там, где чисто. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша семья была подобием Царства Божьего, подобием того места, где вы имеете душевный, духовный отдых друг с другом и с Богом, вы постарайтесь, чтобы в вашей жизни не было никакой нечистоты. Боритесь с нечистотой. Не допускайте нечистоту в вашей жизни. Следующий совет, который апостол Павел дает в этой главе, и который для меня был очень дорог, и хочется его вам передать, это 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Друзья, я много приходилось летать на самолетах, и сейчас тоже. И первое время для меня это было очень страшно. Я не знаю почему, но я в принципе высоты боюсь, а тут еще самолет, это вообще высоко. И когда я первое время летал на самолетах, для меня это было настолько тяжело, что внутри вот что-то происходило. Я даже не знаю, как это передать. Такое нервное напряжение. Ты судорожно следишь за действиями стюардессы, смотришь, как она шевелится, нет ли в ней в лице паники какой-то. Помню, один раз так сильно трясло, что аж просто невозможно было. Она сидела, я потом подошел, когда тряска улеглась, я говорю, вам сильно страшно было, когда трясло? Она говорит, а что, трясло, да? То есть она даже этого не заметила. Друзья, и вот я уже помню 30-й раз, вот за год 30-й раз лечу на самолете, и рядом сидит человек и говорит, вы первый раз, наверное, летите, да? Я говорю, нет, я уже 30-й. Говорит, да невозможно, на вас лица нет. Друзья, вот так было, потом Бог освободил от этого чувства. Вот. И знаете, интересный момент. Бог освободил именно по молитве. То есть я однажды прилетел, и надо было делать пересадку, и я понимаю, что я сейчас просто сдам билет, и сяду на поезд и еду домой. Вот. Но там же в аэропорту помолился, и Бог освободил. Просто чудо, Бог освободил. А вот до этого момента я пытался читать книжки, там, смотреть разные материалы, которые побуждают к тому, что не надо бояться самолетов, ничего не помогало. И вот в одном из материалов, друзья, я увидел такую интересную вещь. Оказывается, вот любая деталь самолета, любая деталь, даже самая мелкая, она проходит минимум 10-кратную нагрузку. То есть, когда какая-то деталь должна быть включена в самолет, она должна выполнить какую-то нагрузку. Вот ее нагружают в 10 раз, это минимум. Некоторые особо важные детали нагружают в 100 раз. То есть никогда такой нагрузки не будет. Это непередаваемая нагрузка, запредельная. Но ее так нагружают на всякий случай. И только проверенные детали их помещают в самолет. Друзья, семейная жизнь – это жизнь, приобретение. Написано в 31 главе притч, что жена, она как корабли там, да, купеческие, там, плавает везде и привлекает в дом то-то, что-нибудь. И муж тоже, вот давай вот это сделаем, давай вот так сделаем. Пройдет несколько лет, и ваша семья обрастет какими-то традициями, какими-то знакомствами, какими-то разными вещами, какими-то пониманиями, друзья. В каждой семье совершенно разное, да? Семья – отдельное государство. Кто-то имеет вот такую традицию, кто-то вот такую традицию имеет. У кого-то такие вот в семье разные есть, что к чему они привыкли, чем они пользуются. Друзья, почему я об этом говорю? Это хорошо. Конечно, семья, она должна основанно жить. Но Павел говорит, испытывайте. То есть проверяйте. Вот то, что вы привносите в вашу семью, то есть вот эту детальку, которая теперь будет сопровождать вашу жизнь. Это деталь, которая будет теперь несколько лет. Это что угодно может быть. Это может быть вещь какая-то. Это может быть какие-то отношения с людьми, какая-то дружба с кем-то. Это может быть какая-то привычка, которую вы хотите внедрить в вашу семью. Это может быть какой-то обычай, который в вашей семье будет утвержден. Все что угодно, друзья. Испытайте это. А насколько это надежно? Насколько это действительно послужит в пользу? Не причинит ли это вреда в самый неподходящий момент? Может быть, то, что вы сейчас вносите в свою семью, вы думаете, что это неплохо и хорошо, но когда это будет нужно, оно вас подведет. Может быть, что-то сломается в самый неподходящий момент. Какое-то знакомство, какие-то отношения, какая-то привычка, какой-то обычай семьи, он будет как инородное тело. Вы будете страдать от этого. Павел говорит, испытывайте, испытывайте. Что благоугодно Богу? Это вообще нормально или нет? Это правильно так мы делаем или нет? Испытывайте. Причем слово «испытывайте», оно имеет не только значение «испытывайте», когда вы вносите это, но и периодически перепроверяете, делайте ревизию. 15 стих говорит об этом же. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, как мудрые. Вот я думаю, друзья, вот мы с женой уже 15 лет живем вместе, и если бы нам вернуться обратно, сколько бы в своей жизни я вещей бы не стал делать? Неиспытанных, непроверенных. Те, которые потом принесли определенные трудности, которые, ну, как-то быстро, которые закончились, которые дольше заканчивались, друзья. Испытывайте. Если с самого первого дня, вот сегодня у вас первый день, с самого первого дня вы испытываете, а вот это благоугодно Богу. Не будьте неразумны, поступайте осторожно. Друзья, время наше уже идет к завершению, но еще несколько советов, которые я хочу дать. Друзья, следующий совет апостол Павел говорит с 18 стиха. Он говорит такие слова. Назидайте самих себя. Друзья, христианская семья – это семья, построенная все-таки не вокруг друг друга, а вокруг Иисуса Христа. И мы имеем обыкновение посещать церковные собрания, мы имеем обыкновение читать Священное Писание. Друзья, и вот здесь конкретно об этом сказано. 18-19 стих, здесь очень много мыслей, но я вот эту основную мысль скажу. Чтобы ваш дом был домом, где идет назидание Словом Божьим. Назидайте самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Друзья, интересна эта мысль. Вот написано такие слова есть. Если пошатнутся основания, да, если не станет основанием праведника, то что сделает праведник? А в другом тексте сказано, что дух человека подкрепляет в немощах его. Вот в нашей жизни, пока мы живем на этой земле, Бог переживает о том, чтобы наш духовный человек укреплялся. Почему? Потому что жизнь полна различных обстоятельств. И мы должны быть готовы, чтобы наш внутренний человек, он был достаточно силен, достаточно близок к Богу, достаточно напитан Духом Святым, чтобы мы смогли в этом мире жить. Друзья, и поэтому это очень важная мысль. К сожалению, сейчас есть семьи, в которых, ну, так называется семейный очаг или место поклонения Богу, оно как бы разрушено. Человек говорит, ну мы же ходим на собрание. Ходим на собрание в воскресенье и утром, и вечером. Иногда посещаем, ну, там, пятничное собрание или разборы слова. Ну, бывает, мы и читаем Библию, друзья, но это все не заменит духовного назидания внутри семьи. Как хорошо, когда и муж, и жена вместе умеют читать Библию. Как хорошо, когда дети вместе с родителями могут совершать вот это служение. Как хорошо, когда Бог может говорить в вашей семье лично, друзья. Поэтому апостол Павел говорит, не надо увлекаться развлечениями. Тут написано, не упивайтесь вином. Вот это все, оно в своей, вот как бы в стороне должно остаться. Но назидайте самих себя. Я хотел бы еще одно пожелание оставить вам, чтобы вы с самого первого дня положили себе на сердце, чтобы в вашем доме было Слово Божие. И я бы хотел сказать, Миша, что это, в общем-то, наверное, твоя обязанность. Потому что именно обязанность мужа, как священника в доме, нести ответственность за духовное воспитание своей жены и своих детей. Однажды, ну не однажды, значит, много-много раз мне приходилось беседовать. И вот когда молодые люди женятся, вот буквально недавно у меня беседа такая у меня была, и вот молодой человек говорит, я очень боюсь жениться, а вдруг я не ту возьму? Вдруг я вот возьму, а у нее какой-то там дефект какой-нибудь в характере или там еще что-нибудь. Вдруг я ошибусь. Вот ты не боишься, Миша, ошибиться? Вдруг там что-то не то, да? Не боишься, да? Ну, сави, да, не страшно. Вот. Друзья, ну вот знаете, что я всегда отвечаю? Я отвечаю так. Ну, я прошу прощения, Ави, вот ты сейчас не обижайся, да, это, я сравню там себя с машиной, но ты не обижайся. Друзья, вот хороший водитель, Вот ему достанется какая-нибудь плохая машина, что он с ней сделает? Он ее отремонтирует, там все почистит, она идеально будет. А плохой водитель, вот дай ему самую лучшую, через год что будет? Вот посмотрите на мою, друзья. И вот то и будет, что будет с машиной. Вот, друзья, то же самое. Иногда мужья говорят, вот я женился, хорошая была, а через два года не пойми что. Друзья, знаете, кто за это ответственный? Всегда муж. Вот если муж священник в своем доме, если в этом доме есть назидание Божьего Слова, если Бог действует через Слово Свое, друзья, то всегда будет хорошо. Недостатки выправятся, какие-то кривизны станут прямыми, неровные углы смягчатся, друзья. Это важнейшая задача. Многие мужья уделяют внимание, чтобы обеспечена семья была, чтобы была квартира, машина, чтобы все было хорошо. А потом говорят, да что ей еще нужно, и так все хорошо, чего она злится на меня, почему у нас вот этого нет, почему? Друзья, потому что внутренний человек не питается, внешне питается, и неплохо, а внутренний нет. Друзья, и отсюда все проблемы. Поэтому, Миша, это вот тебе пожелание, чтобы вы в своем доме установили назидание, назидание Словом Божьим. И еще два совета, друзья, они очень важных, но я буду сокращать, они будут короткими. 20 стих. Благодаря всегда за все Бога. Друзья, благодарность – это важнейшее качество человека и семьи. Важнейшее. Друзья, мы в своей семье с супругой имеем такое обыкновение, что ли, и мы пытаемся это, чтобы, склоняясь на колени вечером, благодарить Бога за то, что у нас есть. Друзья, почему? Не всегда легко благодарить. Бывают обстоятельства очень тяжелые. Друзья, но благодарность – это то, что открывает небесные ворота. Друзья, благодарность – это то, что располагает нас к другому человеку. Вот такой простой совет, я его нередко говорю. Если у тебя с другому человеку есть какие-то трудности, бывают в семейной жизни, какие-то переживания возникли, какое-то недовольство супругом или супругой, всегда остановись и вспомни, за что ты можешь его поблагодарить. Ты вспомнишь очень много, и ненависть уйдет. Уйдет какая-то нелюбовность, уйдет раздражение. Друзья, благодарность – это то, что смягчает наши сердца. Друзья, люди благодарные никогда не бывают злыми. Вы встречали хоть одного благодарного злого человека? Друзья, не бывает благодарный злой. Благодарный человек не бывает человеком, который мстительный. Благодарный человек не бывает человеком недружелюбным, друзья. Эта благодарность – это, можно сказать, основа очень многих добродетелей. Однажды в древности римский такой оратор сказал, по-моему, Цицерон, он сказал, «Я очень бы хотел, если бы мне дали выбор между всеми-всеми добродетелями, выбрать только одну, я бы выбрал благодарность, ибо она – основа всех остальных добродетелей». Поэтому, друзья, благодарите Бога. Благодарите за обстоятельства, в которых вы живете. Благодарите друг за друга постоянно. Благодарите за то, что Он вам дает. Благодарите за то, что вы имеете, друзья. И это очень сильно изменит вашу жизнь и наполнит ее, точнее, сохранит ее от многих переживаний. Ну и последнее, друзья, наставление, которое уже конкретно касается мужа и жены. Здесь же в этой главе написаны такие слова. «Повинуйтесь друг другу». Интересно, друзья, интересно то, что многие люди воспринимают христианское учение о браке неверно. Да, Библия говорит, что муж – глава семьи, а жена должна быть в послушании мужу. Здесь, в этой главе так и написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот интересно, как Господу, да, то есть без ропота, без каких-то особых, может быть, таких вот противоречий. Почему? Потому что муж есть глава жены, Христос, как Христос глава церкви. И как церковь повинуется Христу, так и жены должны повиноваться своим мужьям. Это конкретное наставление, друзья, но чтобы избежать неправильного толкования этого наставления, апостол Павел вначале, перед тем, как сказать эти слова, он говорит, повинуйтесь кому? Друг другу. Друг другу. Почему, друзья? Да потому что здесь не идет речь о тирании. Здесь речь идет о повиновении как Господу и Церковь Господу. О повиновении в любви и понимании. О повиновении таком, которое созидает, а не разрушает. Друзья, мужу Бог дает удивительное задание. Вот, Миша, тебе просто потрясающее задание. Ты должен быть главою семьи, но ты не имеешь права действовать по-мирски. Вот как можно быть главой? Можно так заставить, можно, ну, как-то силы применить. А вот как быть главою и не применять вот этих греховных методов? Друзья, у некоторых мужей неправильное понимание. Глава – это не тот, который заставляет. Глава – это тот, который все предусматривает. Глава – это тот, который берет на себя ответственность. Глава – это тот, который готов в первым вступиться. Да? Это тот, который скажет: «Встаньте за мной, я стану впереди». Друзья, конечно, жене намного легче слушаться такого главу, который имеет возможность встать впереди. Итак, жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее и очистить баню водную посредством слова. Друзья, здесь опять та же самая мысль, которая в начале. Пример подражания – это Христос. Пример подражания – это наш Господь. Поэтому, когда у вас возникнут вопросы, как мне поступать, как мне любить свою жену, вот пример Христос, как и Христос возлюбил церковь. Как мне слушаться своего мужа? Вот пример, вот церковь и вот Господь. Друзья, и если вы будете брать примеры истинной любви, не с каких-то романов, не с каких-то мирских идей, каких-то эмоциональных, может быть, своих мечтаний, когда вы будете брать примеры с любви вот от Господа и церкви, тогда у вас и не будет вопросов, а кто у нас главнее, кто у нас должен решать вопросы, кто у нас последнее слово имеет. Друзья, оно все будет в взаимном переплетении, оно все будет во взаимном понимании. Повинуйтесь друг другу, друзья. Это 21 стих, очень яркий, в страхе Божьем. Друзья, можно было бы еще очень много говорить пожеланий, очень много говорить наставлений, но однажды апостол Павел, покидая Ефесскую церковь, и он сказал такие слова: «Я теперь, ну я своими словами, покидаю вашу церковь». И может быть, у кого-то из пресвитеров, которые были собраны в то время в Милите вместе с Павлом, возникли вопросы: стоп, а кто нас будет наставлять? Кто нас будет учить? Павел, не уходи, мы хотим, чтобы ты нам продолжал говорить слова наставления. А Павел говорит: я теперь вас оставляю Богу, предаю вас Богу и слову благодати Его, которое может наставить вас значительно больше, чем я. Друзья, и вот Миша и Авиа, хотел бы вам сказать эту мысль, что я старался, я молился, переживал, но Слово Божие, оно скажет вам значительно больше. Если вы всю свою жизнь будете соразмерять и будете соотносить со Словом Евангелия, с тем, что написано здесь, у вас будет действительно Царство Божие в вашей семье. Я очень коротко напомню, потом мы перейдем к следующей части нашего служения, уже, собственно, к молитве. Друзья, напомню, о чем мы говорили. Итак, несколько советов из пятой главы, которые вот потом вы обещаете, да, обещаете выучить наизусть. Итак, первый совет – это подражайте Богу во всех своих поступках. Это живите в любви, которая есть любовь приношения, любовь жертва. Это боритесь с нечистотой, чтобы не допускать в вашей жизни ничего нечистого. Это проверяйте и испытывайте то, что вы привносите в свою семью. Это боритесь с нечистотой. Это уже говорили, да? Это назидайте друг друга, назидайте детей своих, если Бог вам даст, и чтобы в вашем доме Слово Божие царствовало. Это будьте благодарны, будьте теми, которые действительно от сердца изливают свою благодарность друг другу и Богу. И повинуйтесь друг другу, чтобы у вас было это взаимопонимание.